На коня въехал он в реку, а за ним воины его. Ярослав же не успел исполчиться и победил Болеслав Ярослава. И убежал Ярослав с четырьмя мужами в Новгород. Болеслав же вступил в Киев со святополком и сказал Болеслав: «Разведите дружину мою по городам на покорм». И было так. Ярослав же, прибежав в Новгород, хотел бежать за море, но посадник Константин, сын Добрыни, с новгородцами рассек ладьи Ярославовы, говоря: «Хотим и еще биться с Болеславом и со святополком». Стали собирать деньги. От мужа по 4 куны, от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен. И привели варягов, и дали им деньги, и собрал Ярослав воинов много. Когда же Болеслав сидел в Киеве, окаянный святополк сказал: «Сколько есть поляков по городам, избивайте их». И перебили поляков. Болеслав же побежал из Киева, забрав богатство и бояр Ярославовых, и сестер его, а Настаса, попа десятинной церкви, приставил к этим богатствам, ибо обманом вкрался ему в доверие. И множество людей увел с собою, и города червенские забрал себе, и пришел в свою землю. Святополк же стал княжить в Киеве. И пошел Ярослав на святополка, и бежал святополк к печенегам. В год 1019 пришел святополк с печенегами в силе грозной, и Ярослав собрал множество воинов и вышел против него на Альту. Ярослав встал на место, где убили Бориса, и, воздев руки к небу, сказал: «Кровь брата моего вопиет к тебе, владыка. Отомсти за кровь праведника сего, как отомстил ты за кровь Авеля, возложив на Каина стенание и трепет, так возложи и на этого». Помолился и сказал: «Братья мои, хоть и отошли вы телом отсюда, но молитвою помогите мне против врага сего, убийцы и гордеца». И когда сказал так, двинулись противники друг на друга и покрыли поле Альтинское множеством воинов. Была же тогда пятница, и всходило солнце, и сошли с обе стороны, и была сеча жестокая, какой не бывало на Руси. И за руки, хватаясь, рубились, и сходились трижды, так что текла кровь по низинам. К вечеру же одолел Ярослав, а святополк бежал. И когда бежал он, напал на него бес, и расслабли все члены его, и не мог он сидеть на коне, и несли его на носилках, и бежавшие с ним принесли его к Берестью. Он же говорил: «Бегите со мной, гонится за нами». Отроки же его посылали посмотреть, гонится ли кто за нами, и не было никого, кто бы гнался за ними, и дальше бежали с ним. Он же лежал немощен и, привставая, говорил: «Вот уже гонится, ой, гонится, бегите!» Не мог он вытерпеть на одном месте, и пробежал он через польскую землю, гонимый Божиим гневом, и прибежал в пустынное место между Польшей и Чехией, и там бедственно окончил жизнь свою. Праведный суд постиг его неправедного. И после смерти принял он муки окаянного. Показала, очевидно, посланная на него Богом пагубная кара, безжалостно предала его смерти, и по отшествии от всего света связанный вечно терпит муки. Есть могила его в том пустынном месте и до сего дня, исходит из нее смрад ужасен. Все это Бог явил в поучение князьям русским, чтобы, если еще раз совершат такое же, уже слышав обо всем этом, то такую же казнь примут, и даже еще большую той, потому что совершат такое злое убийство, уже зная обо всем этом. 7 казней принял Каин, убив Авеля, а Ламех 70, потому что Каин не знал, что придется принять мщение от Бога, а Ламех совершил убийство, уже зная о казни, постигшей прародителя его, ибо сказал Ламех женам своим: «Мужа убил во вред мне, и юношу убив, нанес сам себе беду, потому, — сказал он, — и 70 мщений положено мне, что, зная обо всем, сотворил я это». Ламех убил 2 братьев Енаховых и взял себе жен их. Этот же святополк, новый Ламех, родившийся от прелюбодеяния и избивший своих братьев, сыновей Гедеоновых, так и свершился. Ярослав же сел в Киеве, утер пот с дружиною своею, показав победу и труд велик. В Библии рассказывается, как Авимелех, сын еврейского правителя Гедеона, убил 70 своих братьев. В год 1020 родился у Ярослава сын, и нарек имя ему Владимир. В 1021 году пришел Бречеслав, сын Изяслава, внук Владимира, на Новгород, и взял Новгород, и, захватив новгородцев и имущество их, пошел к Полоцку снова. И когда пришел он к Судомире реке, и Ярослав из Киева на 7-й день нагнал его тут, и победил Ярослав Бречеслава, и новгородцев воротил в Новгород, а Бречеслав бежал к Полоцку. В год 1022 пришел Ярослав к Берестью. В то же время Мстислав находился в Тьму-Таракане и пошел на косогов. Косоги — предки современных черкесов. Поединок Мстислава с Редедей нашел отражение в слове о полку Игореве. Баян пел славу храброму Мстиславу и Жезареза Редедю пред полком косожскими. Услышав же это, князь косожской Редедя вышел против него. И когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: «Чего ради погубим дружины, но сойдемся, чтобы побороться самим. Если одолеешь ты, возьмешь богатство мои, жену мою и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму твое все». И сказал Мстислав: «Да будет так». И сказал Редедя Мстиславу: «Не оружием будем биться, но борьбою». И схватились бороться крепко. И в долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: «О, пречистая Богородица, помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь во имя твое». И, сказав так, бросил его на землю и выхватил нож и зарезал Редедю. И, пойдя в землю его, забрал все богатства его и жену его и детей его, и дань возложил на косогов, и, придя в Тьму Таракань, заложил церковь Святой Богородицы и воздвиг ту, что стоит и до сего дня в Тьму Таракани. В год 1023 пошел Мстислав на Ярослава с хазарами и косогами. В год 1024 когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тьму Таракани в Киев, и не приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в Чернигове, Ярослав же был тогда в Новгороде. В тот же год восстали волхвы в Суздале. По дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали старшую чать, говоря, что они держат запасы. Хотя инициаторами восстания названы волхвы, жрецы языческого культа, но то, что истреблялась именно старая чать, то есть зажиточные слои населения, указывает на социально-экономические причины восстания. Был мятеж великий и голод по всей той стране. И пошли по Волге все люди к болгарам и привезли хлеба и так ожили. Ярослав же, услышав о волхвах, пришел в Суздаль. Захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так: «Бог за грехи посылает на всякую страну голод или мор, или засуху, или иную казнь, человек же не знает за что». И, возвратившись, пришел Ярослав в Новгород и послал за море за варягами. И пришел Якун с варягами. И был Якун тот красив, и плащ у него был золотом выткан. Полагают, что упоминаемый здесь Якун — это предводитель варяжского отряда Хакон. Его знают и Эймундова сага, и Киево-Печерский Потерик, причем в последнем говорится о князе Африкане, что он был брат Якуна Слепого, иже от беже, от златые алуды, биаса по скокам по Ярославе с лютым Мстиславом. Мог ли, однако, военачальник, к тому же специально приглашенный с отрядом наемников, быть слепым? Видимо, еще в древности написание «слеп», «леп» красив, прочли как «слеп», «слепой». И не случайно, видимо, после указания на лепоту Якуна говорится о его расшитом золотом плаще. Летописец иронически подчеркивает контраст между красотой и богатством одеяния Якуна и его позорным бегством с поля боя. И пришел к Ярославу, и пошел Ярослав с Якуном на Мстислава. Мстислав же, услышав, вышел против них к Листвину, урочище недалеко от Чернигова. Мстислав же с вечера исполчил дружину и поставил северян прямо против варягов, а сам стал с дружиною своею по обеим сторонам. И наступила ночь, была тьма, молния, гром и дождь, и сказал Мстислав дружине своей: «Пойдем на них». И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга. И схватилась дружина северян с варягами, и трудились варяги, рубя северян. И затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И была сеча сильна. И когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика, и сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем варяжским, а Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за море. Мстислав же, чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян и ярославовых варягов, сказал: «Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела». И послал Мстислав за Ярославом, говоря: «Садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра». И не решился Ярослав идти в Киев, пока не помирились. И сидел Мстислав в Чернигове, а Ярослав в Новгороде, и были в Киеве мужи Ярослава. Тот же год родился у Ярослава еще сын, и нарек имя ему Изяслав. В год 1026. Ярослав собрал воинов многих и пришел в Киев и заключил мир с братом своим Мстиславом у городца. И разделили по Днепру русскую землю. Ярослав взял эту сторону, а Мстислав ту. И начали жить мирно и в братолюбии, и затихли усобицы и мятеж, и была тишина великая в стране. В год 1027 родился третий сын у Ярослава, и дали имя ему Святослав. В год 1028 знамение Змиева явилось в небе, так что видно было его по всей земле. Видимо, речь идет о крупном метеоре, после падения которого на небе остается огненный змеевидный след. В год 1029 мирно было. В год 1030 Ярослав Белс взял. Белс — город на реке Сороке, притоке Западного Буга. И родился у Ярослава четвертый сын, и дал имя ему Всеволод. В тот же год пошел Ярослав на Чуть и победил их, и поставил город Юрьев. Город Юрьев, названный в честь самого Ярослава, Георгий, Юрий, христианское имя князя, теперь этот город называется Тарту. В то же время умер Болеслав Великий в Польше, и был мятеж в земле польской. Восстав, люди перебили епископов и попов, и бояр своих, и был среди них мятеж. Летописец ошибочно соотнес два факта. Болеслав Великий умер в 1025 году, а восстание здесь описанное – это либо восстание 1031 года, либо, как полагает Королюк, восстание 1037-1038 годов. В год 1031 Ярослав и Мстислав, собрав воинов многих, пошли на поляков и вновь заняли червенские города и повоевали землю польскую, и много поляков привели и поделили их. Ярослав же посадил своих поляков по Роси, там они живут и по сей день. Речь идет о пограничном районе между Русью и Польшей, о городах Червен, Лучиск, Сутейск, Броды и других. Ныне эти города расположены на территории Польши. Рось – правый приток Днепра, впадающий в него южнее Киева. На этой пограничной со степью реке строились городки и крепости. В год 1032 Ярослав начал ставить города по Роси. В год 1033 Мстиславич Евстафий умер. В год 1034, в год 1035, в год 1036. Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. И положили его в церкви святого Спаса, которую сам заложил. Были ведь при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, достать рукою. Был же Мстислав дебел телом, прекрасен лицом, с большими очами, храбр на ратях, милостив, любил дружину без меры, имение для нее не щадил, ни в питье, ни в пище ничего не запрещал ей. После того завладел всей его областью Ярослав и стал самовластцем в русской земле. Пошел Ярослав в Новгород и посадил сына своего Владимира в Новгороде, а епископом поставил Жидяту. Лука Жидята, сокращенное имя от Жидислав, новгородский епископ, предполагаемый автор поучения к братии, одного из древнейших литературных произведений Киевской Руси. В это время родился у Ярослава сын. Нарекли имя ему Вячеслав. Когда Ярослав был в Новгороде, пришла к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал воинов многих, варягов и славян, пришел в Киеву и вошел в город свой, а было печенегов без числа. Ярослав выступил из города и исполчил дружину и поставил варягов посредине, а на правой стороне киевлян, а на левом крыле новгородцев, и стал перед градом. Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне Святая София, митрополия русская. Было здесь тогда поле вне града, и была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав. И побежали печенеги в рось, и не знали, куда бежать. Одни, убегая, тонули в Сетом ли, иные же в других реках, а остаток их бегает где-то и до сего дня. В тот же год посадил Ярослав брата своего Судислава в темницу во Пскове, был тот оклеветан ему. В год 1037 заложил Ярослав город великий, у того же града золотые ворота. Здесь подводится итог строительной деятельности Ярослава. При нем создается Ярославов город. Территория Киева, окруженная гигантскими земляными валами с деревянными укреплениями, расширяется в 8 раз сравнительно с городом Владимиром. При Ярославе воздвигается сохранившийся до нашего времени Софийский собор, сооружаются золотые ворота, главные ворота города, с надвратной церковью Благовещения. Церковь Ирины, Ирина – христианское имя жены Ярослава, и церковь Георгия, Георгий – христианское имя Ярослава, не сохранились. Заложил и церковь Святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых Воротах, Святой Богородицы Благовещения, затем монастырь Святого Георгия и Святой Ирины. И стала при нем вера христианская плодиться, расширяться, и чернорисцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же чернорисцев, и книги любил, читая их часто и ночью, и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. Сейчас трудно определить, какие именно переводы были осуществлены при Ярославе, но несомненно, что в XI, начале XII веков были переведены исторические сочинения «Хроника Георгия Амартола», «Хроника Иоанна Синкелла», «История иудейской войны» Иосифа Флавия, «Повесть о Бакире Премудром», «Повесть о Варлааме и Асаафе», «Ряд житий» и другие памятники византийской литературы. И написали они книг множество. Ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Как если бы один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, так и этот. Отец ведь его, Владимир, землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем учение, принимая книжные. Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, напояющие вселенную. Это источники мудрости. В книгах ведь неизмеримая глубина. Ими мы в печали утешаемся. Они узда воздержания. Велика есть мудрость. Ведь и Соломон, прославляя ее, говорил: «Я, премудрость, вселила свет и разум, и смысл я призвала. Страх Господень, мои советы, моя мудрость, мое утверждение, моя сила, мною цесари царствуют, а сильные узаконяют правду. Мною вельможи величаются, и мучители управляют землею. Любящих меня люблю, ищущие меня найдут благодать. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей, ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми мужами. Тот, кто читает пророческие беседы и евангельские апостольские поучения и жития святых отцов, получает душе великую пользу». Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги, и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам. Украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными, и возносит в ней к Богу положенные песнопения в назначенное время. И другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов и давая от богатств своих жалования, веля им учить людей, потому что им поручено это Богом, и посещать часто церкви. И умножились пресвитеры и люди христианские, и радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христианских, а враг сетовал, побеждаемый новыми людьми христианскими. В год 1038 Ярослав пошел на ятвягов. Ятвяги — древнепрусское племя, обитавшее в районе восточнее современного города Белосток. Этнические ятвяги были близки литовцам. В год 1039 освящена была митрополитом Феопемптом церковь Святой Богородицы, которую создал Владимир, отец Ярослава. В год 1040 Ярослав пошел на Литву. В год 1041 пошел Ярослав на Мазовшан в ладьях. В год 1042 пошел Владимир Ярославич на Ямь и победил их, и пали кони у воинов Владимировых, так что из еще дышащих коней сдирали кожу. Такой был мор на коней. В год 1043 послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много воинов, а воеводство поручил Вышате, отцу Яня. И летописный рассказ об этом походе, и византийские источники содержат немало противоречий. Представляется, что военный конфликт разразился после неудавшихся переговоров Владимира Ярославича с императором Константином Мономахом 1042-1055 годы. Русский флот появился у стен Константинополя в июле. Значительный урон ему был нанесен внезапно разразившимся штормом. Битва с византийскими триерами, здесь они названы Оледи, происходила, видимо, в Босфорском проливе у входа в Мраморное море. И отправился Владимир в ладьях и приплыл к Дунаю и направился к Царьграду. И была буря велика, и разбила корабли русских, и княжеский корабль разбил ветер, и взял князя в корабль Иван Творимирич, воевода Ярослава. Прочих же воинов Владимировых числом до 6000 выбросило на берег, и когда они захотели было пойти на Русь, никто не пошел с ними из дружины княжеской, и сказал Вышата: «Я пойду с ними». И высадился к ним с корабля и сказал: «Если буду жив, то с ними. Если погибну, то с дружиной. И пошли, намереваясь дойти до Руси, и была весть грекам, что море разбило ладьи Руси. И послал царь именем Мономах за Русью 14 ладей. Владимир же, увидев с дружиною своею, что идут за ними, повернул, разбил ладьи греческие и возвратился на Русь, сев на корабли свои. Вышат уже схватили вместе с выброшенными на берег и привели в Царьград и ослепили много русских. Спустя 3 года, когда установился мир, отпущен был Вышата на Русь к Ярославу. В те времена выдал Ярослав сестру свою за Казимира и отдал Казимир вместо свадебного дара 800 русских пленных, захваченных еще Болеславом, когда тот победил Ярослава. Казимир I, около 1037-1058 годов, польский князь, женился на дочери Ярослава Марии Добронеги. В год 1044 выкопали из могил 2 князей, Ярополка и Олега, сыновей Святослава, и окрестили кости их и положили их в церкви Святой Богородицы. В тот же год умер Бречеслав, сын Изяслава, внук Владимира, отец Всеслава. И Всеслав, сын его, сел на столе его. Мать же родила его от волхования. Всеслав, князь Полоцкий, один из героев слова о полку Игореве. Характерно, что и летопись, и слово связывают Всеслава с потусторонними силами. Он рожден от волхования, у него вещая душа, он за ночь из Киева до Рискаши, до Куртьму таракани. Когда мать родила его, на голове его оказалась сорочка, и сказали волхвы матери его: «Эту сорочку навяжи на него, пусть носит ее до смерти». И носит ее на себе Всеслав и до сего дня, оттого и не милостив на кровопролитие. В год 1045 заложил Владимир святую Софию в Новгороде. Софийский собор в Новгороде, построенный на месте сгоревшей деревянной церкви, считается более точным известие Софийской первой и Новгородской четвертой летописей, согласно которым каменный Софийский собор был заложен в 1049 году. В год 1046-й. В год 1047 Ярослав пошел на Мазовшан и победил их, и убил князя их, Моислава, и покорил их Казимиру. В год 1048, в год 1049, в год 1050 приставилась княгиня, жена Ярослава. Жена Ярослава Ирина Ингигерда, дочь шведского короля Олафа. В год 1051 поставил Ярослав Иллариона митрополитом русского родом в Святой Софии, собрав епископов. В 1051 году собором русских епископов был поставлен в митрополиты не грек, все предшествующие митрополиты были выходцами из Византии, а русин Илларион, бывший до этого священником придворной церкви Ярослава в Берестове. Илларион был выдающимся проповедником. Ему принадлежит знаменитое слово о законе и благодати, в котором подчеркивается равноправие всех христианских народов, и особо выделяется мысль о том, что Владимир, крестивший Русь, столь же достоин почитания, как и император Константин Великий, признавшей христианство государственной религией Римской империи. А теперь скажем, почему назван так Печерский монастырь. Боголюбивый князь Ярослав любил село Берестовое и церковь, которая была там, святых апостолов, и помогал попам многим, среди которых был пресвитер именем Илларион, муж благостный, книжный и постник. И ходил он из Берестового на Днепр, на холм, где ныне находится старый монастырь Печерский, и там молитву творил, ибо был там лес великий. Выкопал он пещерку малую, двухсаженную, и, приходя из Берестового, пел там церковные часы и молился Богу в тайне. Затем Бог положил князю мысль на сердце поставить его митрополитом в Святой Софии, а пещерка эта так и возникла. И немного дней спустя оказался некий человек, мирянин из города Любича, и положил ему Бог мысль на сердце идти странничать. И направился он на святую гору, и увидел там монастыри, и обошел их, полюбив монашество, и пришел в один монастырь, и умолил игумена, чтобы постриг его в монахи, тот послушал, постриг его, дал ему имя Антоний, наставив и научив, как жить по-чернечески, и сказал ему: «Иди снова на Русь, и да будет на тебе благословение святой горы, ибо от тебя многие станут черницами». Благословил его и отпустил, сказав ему: «Иди с миром». Антоний же пришел в Киев и стал думать, где бы поселиться, и ходил по монастырям, и не возлюбил их, так как Бог не хотел того, и стал ходить по дебрям и горам, ища место, которое бы указал ему Бог. И пришел на холм, где Илларион выкопал пещерку, и возлюбил место то, и поселился в ней, и стал молиться Богу со слезами, говоря: «Господи, укрепи меня в месте этом, и да будет здесь благословение святой горы и моего игумена, который меня постриг». И стал жить тут, молясь Богу, питаясь хлебом сухим, и то через день, и воды в меру вкушая, копая пещеру и не давая себе покоя днем и ночью, пребывая в трудах, в бдении и в молитвах. Потом узнали добрые люди и приходили к нему, принося все, что ему требовалось. И прослыл он, как великий Антоний. Приходя к нему, просили у него благословения. После же, когда приставился великий князь Ярослав, приял власть сын его Изяслав и сел в Киеве. Антоний же прославлен был в русской земле. Изяслав, узнав о святой жизни его, пришел с дружиною своею, прося у него благословения и молитвы, и ведом стал всем великий Антоний, и чтим всеми. И стало приходить к нему братья, и начал он принимать и постригать их. И собралось к нему братья числом 12. И ископали пещеру великую, и церковь, и кельи, которые и до сего дня еще существуют в пещере под старым монастырем. Когда собралась братья, сказал им Антоний: «Это Бог вас, братья, собрал, и вы здесь по благословению святой горы, по которому меня постриг игумен святой горы, а я вас постригал. Да будет благословение на вас, первое от Бога, а второе от святой горы». И так сказал им: «Живите же сами по себе, и поставлю вам игумена, а сам я хочу уединиться в этой горе, так как и прежде уже привык жить в уединении».
и поставил им игуменом Варлаама. А сам пришел к горе и ископал пещеру, что под новым монастырем, и в ней скончал дни свои, живя в добродетели, не выходя никуда из пещеры в течение 40 лет. В ней лежат мощи его и до сего дня. Братья же с игуменом жили в прежней пещере. И в те времена, когда братья умножилось и не могла уже вместиться в пещере, помыслили поставить монастырь вне пещеры. И пришли игумен с братьями к Антонию и сказали ему: «Отец, умножилось братья, и не можем вместиться в пещере. Если бы Бог повелел, по твоей молитве поставили бы мы церковку вне пещеры». И повелел им Антоний. Они же поклонились ему и поставили церковку малую над пещерою во имя Успения Святой Богородицы. И начал Бог по молитве Святой Богородицы умножать чернорисцев. И совет сотворили братья с игуменом поставить монастырь. И пошли братья к Антонию и сказали: «Отец, братья умножаются, и мы хотели бы поставить монастырь». Антоний же сказал с радостью: «Благословен Бог во всем, и молитва Святой Богородицы, и отцов Святой Горы да будет с вами». И, сказав это, послал одного из братьев к князю Изяславу, говоря так: «Князь мой, вот Бог умножает братью, а местечко мало. Дал бы ты нам гору ту, что над пещерою». Изяслав же услышал это и был рад, и послал мужа своего и отдал им гору ту. Игумен же и братья заложили церковь великую, и монастырь огородили острогом, келий поставили много, завершили церковь и украсили ее иконами. И с той поры начался Печерский монастырь. От того, что жили черницы прежде в пещере, и прозвался монастырь Печерским. Основался же монастырь Печерский по благословению Святой Горы. Когда укрепился монастырь при игумене Варлааме, Изяслав поставил другой монастырь, святого Дмитрия, и вывел Варлаама на игуменство к святому Дмитрию, желая сделать тот монастырь выше Печерского, надеясь на свое богатство. Много ведь монастырей цесарями и боярами и богачами поставлено, но не такие они, как те, которые поставлены слезами, постом, молитвою, бдением. Антоний ведь не имел ни золота, ни серебра, но достиг всего слезами и постом, как я уже говорил. Когда Варлаам ушел к святому Дмитрию, братья, сотворив совет, пошли к старцу Антонию и сказали: «Поставь нам игумена». Он же сказал им: «Кого хотите?» Они же ответили: «Кого хочет Бог?» «И ты». И сказал им: «Кто из вас больше Феодосия, послушного, кроткого, смиренного, да и будет он вам игумен». Братья же рада была, поклонилась старцу, и поставили Феодосия игуменом братьи числом 20. Феодосий Печерский, церковный деятель и писатель, автор нескольких слов и поучений. Нестором было написано пространное житие Феодосия Печерского, один из лучших памятников литературы киевского периода. Когда же Феодосий принял монастырь, стал он следовать воздержанию и строгим постам, и молитвам со слезами, и стал собирать многих чернорисцев, и собрал братья числом 100. И стал искать устава монашеского. И нашелся тогда Михаил, монах студийского монастыря, пришедший из греческой земли, с митрополитом Георгием. И стал у него Феодосий спрашивать устав студийских монахов. И нашел у него, и списал, и ввел устав в монастыре своем, как петь пения монастырские, и как класть поклоны, и как читать, и как стоять в церкви, и весь распорядок церковный, и на трапезе поведение, и что вкушать в какие дни, все это по уставу. Найдя этот устав, Феодосий дал его в свой монастырь. От того же монастыря переняли все монастыри этот устав. Оттого и почитается монастырь Печерский старше всех. Когда же жил Феодосий в монастыре и вел добродетельную жизнь, и соблюдал монашеские правила, и принимал всякого приходящего к нему, пришел к нему и я, худой и недостойный раб, и принял меня, а лет мне было от роду 17. Написал я это и определил, в какой год начался Печерский монастырь, и чего ради зовется Печерским, а о житии Феодосия скажем после. Устав студийского монастыря в Константинополе отличался суровыми правилами монашеского быта, восходившими к установлениям основоположников монашества. Полагали, что Нестор пишет о самом себе, однако исследователей смущают некоторые противоречия между летописным текстом и написанным Нестором житием Феодосия Печерского. Так возникает гипотеза о двух Несторах: о географе и летописце. Почему рассказ помещен в статье 1051 года, не совсем ясно. Видимо, в этом году, по мнению Нестора, поселился в пещере Антоний, основатель монастыря. Между летописным рассказом и житием Феодосия есть противоречие. В последнем строительстве келий, церкви и ограды монастыря отнесено к 1062 году и приписано Феодосию, тогда как по летописи еще при Варлааме «братья заложиша церковь велику и монастырь огородиша столпьем, келии поставиша много, церковь свершиша и иконами украсиша». Но, может быть, в этой фразе объединены события разных лет. Разрешение Изяслава Варлааму занять под монастырь Кору над Днепром, начало строительства монастыря и, наконец, возведение главного собора монастыря Успенского, построенного в 1073-1077 году. Возможно и другое. События, имевшие место при Варлааме, в житии Феодосия искусственно отнесены ко времени игуменства Феодосия. В год 1052 приставился Владимир, старший сын Ярослава, в Новгороде, и положен был в Святой Софии, которую воздвиг сам. В год 1053 у Всеволода родился сын от дочери царской гречанки и нарек имя ему Владимир. Речь идет о Владимире Мономахе. Жена Всеволода, как полагают, Янин или Таврин, была дочерью византийского императора Константина Мономаха 1042-1055 годы. В год 1054 приставился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им: «Вот я покидаю мир этот, сыновья мои, имейте любовь между собой, потому что все вы братья от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим». но живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как слушались меня, пусть будет он вам вместо меня». В этих словах Ярослава провозглашен принцип, согласно которому киевский князь является старшим среди остальных удельных князей. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переиславль, а Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск. Игорю Владимир эти слова опущены в Лаврентьевской, Радзивилловской и Ипатьевской летописи, но читались в начальном своде. Впрочем, далее и в Лаврентьевском списке Игорь назван князем Владимира Волынского. Итак, разделил между ними города, запретив им переступать пределы других братьев и сгонять со стола, и сказал Изяславу: «Если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай тому, кого обижают». И так наставлял сыновей своих жить в любви. Сам уже он был болен тогда, и, приехав в Вышгород, сильно расхворался. Изяслав тогда был, а Святослав во Владимире. Всеволод же был тогда при отце, ибо любил его отец больше всех братьев и держал его при себе. И приспел конец жизни Ярослава, и отдал душу свою Богу в первую субботу поста святого Федора. Первая неделя Великого Поста именовалась Федоровой. Всеволод же обрядил тело отца своего, возложив на сани, повез его в Киев в сопровождении попов, певших положенные песнопения. Плакали по нем люди, и, принеся, положили его в гроб мраморный в церкви Святой Софии. И плакали по нем Всеволод и весь народ. Жил же он всех лет 76. Саркофаг Ярослава сохранился в Софийском соборе в Киеве до настоящего времени. Начало княжения Изяслава в Киеве. Придя в Киев, Изяслав сел на столе, Святослав же в Чернигове, Всеволод в Переиславле, Игорь во Владимире, Вячеслав в Смоленске. В тот же год зимою пошел Всеволод на Торков к Воиню и победил Торков. Воинь — город близ устья Сулы. В том же году приходил Болуш с половцами и заключил мир с ними Всеволод. И возвратились половцы назад, откуда пришли. Это первое военное столкновение Руси с половцами, предводительствуемыми ханом Блушем Болушем. Половцы — народность тюркской группы, занимая территорию южнорусских степей от Дуная до Волги, так называемые западные половцы. Они активно участвовали в политической и военной жизни русских княжеств, то нападая на Русь, то выступая в качестве союзников одной из сторон в междукняжеских распрях, то заключая союзы с теми или иными князьями. Весьма частыми были браки русских князей на половчанках. В год 1056, в год 1057 приставился Вячеслав, сын Ярослава, в Смоленске, и посадили Игоря в Смоленске, выведя его из Владимира. В год 1058 победил Изяслав Голедь. Какая народность именовалась Голедью, неизвестно. В год 1059 Изяслав, Святослав и Всеволод освободили дядю своего Судислава из поруба, где сидел он 24 года, взяв с него крестное целование, и стал он чернецом. В год 1060-й приставился Игорь, сын Ярослава. В том же году Изяслав, и Святослав, и Всеволод, и Всеслав собрали воинов бесчисленных и пошли походом на торков, на конях и в ладьях без числа много. Прослышав об этом, торки испугались и обратились в бегство и не вернулись до сих пор, так и перемерли в бегах, Божиим гневом гонимые, то от стужи, то от голода, иные от мора и судом Божьим. Так избавил Бог христиан от поганых. В год 1061 впервые пришли половцы войною на русскую землю. Всеволод же вышел против них месяца февраля во второй день, и в битве победили Всеволода, и, повоевав землю, ушли. То было первое зло от поганых и безбожных врагов. Был же князь их Искал. В год 1062. В год 1063. Судислав приставился, брат Ярослава, и погребли его в церкви святого Георгия. В тот же год в Новгороде Волхов тек в обратном направлении 5 дней. Знамение же было это недоброе, ибо на 4-й год пожег Всеслав город. Обратное течение Волхова возможно в засушливые годы, когда уровень воды в Ильмени низок. В год 1064-й. Бежал Ростислав, сын Владимиров, внук Ярославов, в тьму Таракань, и с ним бежали Парей и Вышата, сын Остромира, воеводы Новгородского. И, придя, выгнал Глеба из тьму Таракани, а сам сел на его место. Вышата, киевский воевода, сын Остромира, новгородского посадника, по заказу которого в 1056-1057 годах было переписано Евангелие, древнейшая рукописная книга, сохранившаяся до нашего времени. В год 1065 пошел Святослав на Ростислава к тьму Таракани. Ростислав же отступил из города не потому, что испугался Святослава, но не желая против своего дяди оружие поднять. Святослав же, придя в тьму Таракань, вновь посадил сына своего Глеба и вернулся назад. Ростислав же, придя, снова выгнал Глеба, и пришел Глеб к отцу своему, Ростислав же сел в тьму Таракань. В том же году Всеслав начал войну. В те же времена было знаменье на западе, звезда великая, с лучами как бы кровавыми. С вечера всходила она на небо после захода солнца, и так было 7 дней. Описано появление кометы Галлея, она была наиболее близка к Земле 27 марта 1066 года. Знамение это было не к добру. После того были усобицы многие, и нашествие поганых на русскую землю, ибо эта звезда была как бы кровавая, предвещая крови пролитие. В те же времена ребенок был брошен в Сетомль. Этого ребенка вытащили рыбаки в Неводе, и рассматривали мы его до вечера, и опять бросили в воду. Был же он такой. На лице у него были срамные части, а иного нельзя и сказать срама ради. Перед тем временем и солнце изменилось, и не стало светлым, но было как месяц, а О таком солнце невежды говорят, что оно объедено. Упоминается затмение солнца 19 апреля 1064 года. Знамения эти бывают не к добру. Мы потому так думаем, что именно так случилось в древности, при Антиохе в Иерусалиме. Внезапно по всему городу в течение 40 дней стали являться в воздухе всадники, скачущие с оружием, в золотых одеждах, полки обеих сторон являлись, потрясая оружием, и это предвещало нападение Антиоха, нашествие рати на Иерусалим. С этих слов начинается подборка известий о недобрых знамениях, извлеченные летописцем не из самой хроники Амартола, к которой в конечном счете восходят все эти отрывки, а не использовавшего его хронографа по великому изложению. Летописный рассказ текстуально ближе к рассказу хронографа, чем к повествованию Амартола. Упомянутый здесь Антиох, Антиох IV Эпифан, царь государства Селевкидов, 175-163 годы до нашей эры, в 168 году он разграбил Иерусалимский храм. Потом при Нероне Цесаре, в том же Иерусалиме, над городом воссияла звезда в виде копья. Это предвещало нашествие римского войска. Нерон, римский император, 54-68 годы, во время его правления началась Иудейская война, 66-73 годы, завершившаяся взятием и разрушением Иерусалима римлянами. И снова так было при Юстиниане Цесаре, при византийском императоре Юстиниане, 527-565 годы. Звезда воссияла на западе, испускавшая лучи, и прозвали ее Лампадой, и так блистала она дней 20. После же того было звездотечение на небе с вечера и до утра, так что все думали, будто падают звезды, и вновь солнце сияло без лучей. Это предвещало крамолы, болезни людям, смерти. Снова уже при Маврикии, Цесаре, было так. Жена родила ребенка без глаз и без рук, а к бедрам у него рыбий хвост прирос, и пес родился шестиногой. При византийском императоре Маврикии, 582-602 годы. В Африке же двое детей родилось, один о четырех ногах, а другой о двух головах. Потом же было при царе Константине иконоборце, сыне Леона, звездотечение на небе. Звезды срывались на землю, так что видевшие думали, что конец мира. Тогда же воздухотечение было сильное. При византийском императоре Константине V Капрониме, 741-775 годы, он, как и отец его, Лев III Исавр, поддерживал движение иконоборцев, отвергавших почитание икон. В Сирии же было землетрясение великое, так что земля разверзлась на три поприща. Мера длины, равная приблизительно 700 метрам. И дивно, из земли вышел мул, говоривший человеческим голосом и предсказывавший нашествие иноземцев, как и случилось потом, напали сарацины на палестинскую землю. Эти слова добавлены летописцем. В действительности арабы завоевали Палестину не во времена Константина V, а столетием раньше, к 640 году. Знамение ведь на небе или в звездах, или в солнце, или в птицах, или в чем ином не к добру бывают. Но знамения эти козлу бывают. Или войну предвещают, или голод, или смерть. в год 1066-й. Когда Ростислав был в Тьму-Таракане и брал дань с косогов и из других народов, этого так испугались греки, что с обманом подослали к нему Катапана. Катапан — глава, руководитель. Видимо, речь идет о каком-то византийском должностном лице. Когда же он пришел к Ростиславу, он вошел к нему в доверие, и Ростислав почтил его. Однажды, когда Ростислав пировал с дружиною своею, Катапан сказал: «Князь, хочу выпить за тебя». Тот же ответил: «Пей». Он же отпил половину, а половину дал выпить князю, опустив палец в чашу, а под ногтем был у него яд смертельный, и дал князю, предсказав ему смерть не позднее 7-го дня. Тот выпил. Катапан же, вернувшись в Корсунь, поведал там, что именно в этот день умрет Ростислав, как и случилось. Катапана этого побили камнями корсунские люди. Был Ростислав муж доблестный, воинственный, прекрасен сложением и красив лицом и милостив к убогим, и умер февраля в 3-й день и положен там в церкви Святой Богородицы. В год 1067 поднял рать в Полоцке Всеслав, сын Бречеслава, и занял Новгород. Именно этот исторический факт вспоминает автор слова о полку Игореве: «Всеслав, отвори врата Новгороду». Трое же ярославичей, Изяслав, Святослав, Всеволод, собрав воинов, пошли на Всеслава в Великий Мороз и подошли к Минску, и минчане затворились в городе. Братья же эти взяли Минск и перебили всех мужей, а жен и детей захватили в плен и пошли к Немиге, и Всеслав пошел против них. И встретились противники на Немиге месяца марта в 3-й день, и был снег велик, и пошли друг на друга. Немига — речка, на которой стоял Минск, ныне пересохшая. Эта битва описывается в слове о полку Игореве. На Немезе снопы стелют головами, молотят чепи хоролужными. И была сеча жестокая, и многие пали в ней, и одолели Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежал. Затем месяца июля в 10-й день Изяслав, Святослав и Всеволод, поцеловав крест честной, Всеславу сказали ему: «Приди к нам, не сотворим тебе зла». Он же, надеясь на их крестоцелование, переехал к ним в ладье через Днепр. Когда же Изяслав вошел первым в шатер, тут схватили Всеслава, Нарши, у Смоленска, приступив к крестоцелованию. Изяслав же, приведя Всеслава в Киев, посадил его в темницу и двух сыновей его. В год 1068 пришли иноплеменники на русскую землю, половцев множество. Изяслав же и Святослав и Всеволод вышли против них на Альту, и ночью пошли друг на друга: «Навел на нас Бог поганых за грехи наши». И побежали русские князья, и победили половцы. Наводит Бог в гневе своем иноплеменников на землю, и только в горе люди вспоминают о Боге. Междуусобная же война бывает от дьявольского соблазна. Бог ведь не хочет зла людям, но благо, а дьявол радуется злому убийству и крови пролитию, разжигая ссоры и зависть, братоненавидение, клевету. Когда же впадает в грех какой-либо народ, казнит Бог его смертью или голодом, или нашествием поганых, или засухой, или гусеницей, или иными казнями, чтобы мы покаялись. Ибо Бог велит нам жить в покаянии и говорит нам через пророка: «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и плаче». Если мы будем так поступать, простятся нам все грехи, но мы к злу возвращаемся, как свинья, в кале греховном вечно морающаяся, и так пребываем. Устами того же пророка говорит нам Господь: «Знаю, — говорит, — что ты жесток, и шея твоя железная, поэтому не пустил к вам дождя, одну землю одождил, а другую не одождил, и иссохла, и поразил вас зноем и различными казнями, но и тут вы не обратились ко мне. Потому сады ваши, смоковницы ваши, нивы и дубравы ваши погубил я, говорит Господь, а злоб ваших не мог вас изничтожить. Послал на вас различные болезни и смерти ужасные, и на скот послал казнь свою, но и тут не обратились ко мне, но сказали: не поддадимся, доколе не насытитесь злобами вашими. Ведь вы уклонились от пути моего, говорит Господь, и соблазнили многих. Поэтому буду свидетелем скорым против врагов и прелюбодеев, и клянущихся именем моим ложно, и лишающих мзды наемника, чинящих насилие над сиротами и вдовами, и уклоняющих суд от правды. Почему не покаетесь в грехах ваших, но искажаете законы мои и не соблюдаете их? Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь, и разверзу вам хляби небесные, и отвращу от вас гнев мой, пока не будет у вас всего в изобилии, и не станут истощаться ни сады ваши, ни нивы. Но вы обрушили на меня слова ваши, говоря: ничтожен служащий Богу, поэтому устами чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. От того, что просим, неприемлем. Будет же так, говорит, когда призовете меня, а я не стану вас слушать. Будете искать меня в беде, и не обрящите, ибо не восхотели ходить по путям моим. Отчего и затворяется небо, или, напротив, жестоко разверзается, град вместо дождя испуская, или морозом плоды побивая, и землю зноем томя за наши злодеяния. Если же покаемся в злодеяниях наших, то как родным детям своим даст он нам все просимое и одождит рано или поздно? И наполнится гумно ваши пшеницы, прольются давила винные и масляные, и возмещу вам за годы, в которые поели у вас саранча и жуки и гусеницы, сила моя велика, которую я послал на вас, говорит Господь Вседержитель. Слыша все это, обратимся к добру. Взыщите праведного суда, избавьте обижаемого. Обратимся к покаянию, не воздавая злом на зло, клеветою на клевету, но возлюбим Господа Бога нашего постом и рыданием, и слезами омывая все прегрешения наши, не так, что словом только называемся христианами, а живем как язычники. Вот разве не по-язычески мы живем, если во встречу верим? Ведь если кто встретит чернорисца, то возвращается. Так же поступает и встретив кабана или свинью. Разве это не по-язычески? Это ведь по наущению дьявола держатся эти приметы. Другие же в чихание веруют, которое на самом деле бывает на здравии голове. Но дьявол обманывает и этими, и иными способами, всякими хитростями отвращая нас от Бога, трубами и скоморохами, гуслями и русалиями. Здесь имеется в виду или сам весенний языческий праздник, или обрядовые игры, или пляски на нем. В описании русалий упоминаются и бесчинный говор, и бесовские песни, и плясания, а наутро участники празднества падают аки мертвий от великого клоптания, шума, гамма. Видим ведь игрища, на которых топчутся, и людей множество на них, так что давят друг друга, устраивая зрелища, бесом задуманные, а церкви пусты стоят. Когда же бывает время молитвы, молящихся мало оказывается в церкви, потому и казни всяческие принимаем от Бога, и набеги врагов, по Божьему повелению принимаем наказание за грехи наши. Но возвратимся к своему повествованию. Когда Изяслав со Всеволодом бежали в Киев, а Святослав в Чернигов, то киевляне прибежали в Киев и собрали вечи на торгу, и послали их князю сказать: «Вот половцы рассеялись по всей земле, дай, княже, оружие и коней, и мы еще сразимся с ними». Изяслав же того не послушал, и стали люди роптать на воеводу Коснячка. Пошли на гору свеча и пришли на двор Коснячков. И, не найдя его, стали у двора Брячеслава и сказали: «Пойдем, освободим дружину свою из темницы». Можно предположить, что речь идет об усадьбе, принадлежавшей ранее Брячеславу, отцу Всеслава, умершему в 1044 году. И разделились надвое. Половина их пошла к темнице, а половина их пошла по мосту. Эти и пришли на княжеский двор. Изяслав в это время на сенях совет держал с дружиною своей, и заспорились князем те, кто стоял внизу. Когда же князь смотрел из оконца, и дружина стояла возле него, сказал Тукы, брат Чудина, Изяславу: «Видишь, князь, люди расшумелись. Пошли, пусть постерегут Всеслава». И пока он это говорил, другая половина людей пришла от темницы, отворив ее. И сказала дружина князю: «Злое содеялось. Пошли ко Всеславу. Пусть, подозвав его обманом к оконцу, пронзят мечом». И не послушал того князь. Люди же закричали и пошли к темнице Всеслава. Изяслав же, видя это, побежал со Всеволодом со двора. Люди же вырубили Всеслава из поруба в 15-й день сентября и прославили его среди княжеского двора. Двор же княжи разграбили, бесчисленное множество золота и серебра в монетах и слитках. Изяслав же бежал в Польшу. Впоследствии, когда половцы воевали по земле русской, а Святослав был в Чернигове, и когда половцы стали воевать около Чернигова, Святослав, собрав небольшую дружину, вышел против них к Сновску. Сновск — город в Черниговском княжестве на реке Снов, ныне город Седнев. И увидели половцы идущий полк и приготовились встретить его. И Святослав, увидев, что их множество, сказал дружине своей: «Сразимся, некуда нам уже деться». И стегнули по коням, и одолел Святослав со своими 3000, а половцев было 12000. И так их побили, а другие утонули в Снове, а князи их руками взяли в первый день ноября. И возвратился с победою в город свой Святослав. Всеслав же сидел в Киеве, в этом Бог явил силу креста, потому что Изяслав целовал крест Всеславу, а потом схватил его из-за того и навел Бог поганых. Всеславы же явно избавил крест честной. Ибо в день воздвижения Всеслав, вздохнув, сказал: «О, крест честной, так как верил я в тебя, ты и избавил меня от этой темницы. Бог же показал силу креста в поучении земле русской, чтоб не приступали честного креста, целовав его. Если же приступит кто, то и здесь, на земле, примет казнь, и в будущем веке казнь вечную. Ибо велика сила крестная. Крестом бывают побеждаемы силы бесовские. Крест князьям в сражениях помогает. Крестом охраняемы в битвах верующие люди побеждают супостатов. Крест же быстро избавляет от напастей, призывающих его с верою. Ничего не боятся бесы, только креста. Если бывают от бесов видения, то, осенив лицо крестом, их отгоняют. Всеслав же сидел в Киеве 7 месяцев. В год 1069 пошел Изяслав с Болеславом на Всеслава. Изяслав был женат на Гертруде, тетке польского князя Болеслава II, 1058-1077 годы. В 1077-1079 годах король. В 1073 году Изяслава снова свергнут с киевского стола его братья Святослав и Всеволод, и снова он обратится за помощью к Болеславу и с польской помощью вернет себе Киев в 1077 году. Всеслав же выступил навстречу и пришел к Белгороду Всеслав, и с наступлением ночи тайно от киевлян бежал из Белгорода в Полоцк. Белгород — городок возле Киева. Этот эпизод отразился в слове о полку Игореве. Всеслав: «Скачи лютым зверем в полночи из Белграда, обесися синим гле». Наутро же люди, увидев, что князь бежал, возвратились в Киев и устроили вече, и обратились к Святославу и Всеволоду, говоря: «Мы уже дурное сделали, князя своего прогнав, а он ведет на нас польскую землю. Идите же в город отца своего. Если не хотите, то поневоле придется поджечь город свой и уйти в греческую землю». И сказал им Святослав: «Мы пошлем к брату своему. Если пойдет с поляками погубить вас, то мы пойдем на него войною, ибо не дадим губить города отца своего. Если же хочет идти с миром, то пусть придет с небольшой дружиной». И утешили киевлян. Святослав же и Всеволод послали к Изяславу, говоря: «Всеслав бежал, не веди поляков на Киев. Здесь ведь нет врагов у тебя. Если хочешь держать гнев и погубить город, то знай, что нам будет жаль отцовского стола». Слышав то, Изяслав оставил поляков и пошел с Болеславом, взяв немного поляков, а вперед себя послал к Киеву сына своего, Мстислава. И придя в Киев, Мстислав перебил киевлян, освободивших Всеслава, числом 70 человек, а других ослепил, а иных без вины умертвил, без следствия. Когда же Изяслав шел к городу, вышли к нему люди с поклоном и приняли князя своего киевляне. И сел Изяслав на столе своем месяца мая во второй день и распустил поляков на покорм, и избивали их тайно. И возвратился Болеслав в Польшу, в землю свою, Изяслав же перегнал торг на гору. Полагают, что напуганный восстанием киевлян, Изяслав переместил торг с подола в пределы города, с тем, чтобы легче было контролировать настроение народа. И, выгнав Всеслава из Полоцка, посадил сына своего Мстислава в Полоцке. Он же вскоре умер там. И посадил на место его брата, его Святополка. Всеслав же бежал. В год 1070-й родился у Всеволода сын, и нарекли имя ему Ростислав. В тот же год заложена была Всеволодом церковь святого Михаила в монастыре, в Выдубицком монастыре. В год 1071 воевали половцы у Ростова и Неятина. Ростовец и Неятин — города к юго-западу от Киева. В тот же год выгнал Всеслав Святополка из Полоцка. В тот же год победил Ярополк Всеслава у Голотичска. Голотичск — город в Полоцком княжестве. В те же времена пришел Волхв, обольщенный бесом. Придя в Киев, он рассказывал людям, что на пятый год Днепр потечет вспять, и что земли начнут перемещаться, что греческая земля станет на место русской, а русская на место греческой, и прочие земли переместятся. Невежды слушали его, верующие же смеялись, говоря ему: «Бес с тобою играет, на погибель тебе». Что и сбылось с ним. В одну из ночей пропал без вести. Бесы ведь, подстрекая людей, во зло их вводят, а потом насмехаются, ввергнув их в погибель смертную, подучив их говорить, как мы сейчас и расскажем об этом бесовском наущении и деянии. Однажды во время неурожая в Ростовской области явились два волхва из Ярославля, говоря, что мы знаем, кто запасы держит. Ростов упомянут здесь как центр удела. Волхвы из Ярославля отправились вверх по Волге и далее по Шексне до озера Белого, где их встретил Янь Вышатич. И отправились они по Волге, и куда ни придут в погост, тут и называли знатных жен, говоря, что та жито прячет, а та мед, а та рыбу, а та меха. И приводили к ним сестер своих, матерей и жен своих. Волхвы же, мороча людей, прорезали за плечами и вынимали оттуда либо жито, либо рыбу, и убивали многих жен, а имущество их забирали себе. Об этом ритуальном действии волхвов может дать представление этнографический материал. Съестные припасы, предназначенные для жертвоприношения, кладутся в мешочки, которые прикрепляются к тесьме и свешиваются за спину. Волхв, или исполняющий его функции, подходит сзади и срезает мешочки. И пришли на Белое озеро, и было с ними людей 300. В это же время случилось Яню, сыну Вышатину, сбирая дань, прийти от князя Святослава. Поведали ему белозерцы, что два кудесника убили уже много жен по Волге и по Шексне, и пришли сюда. Янь же, расспросив, чьи смерды, и узнав, что они смерды его князя, послал к тем людям, которые были около волхвов, и сказал им: «Выдайте мне волхвов, потому что смерды они мои и моего князя». Они же его не послушали. Янь же пошел сам без оружия, и сказали ему отроки: «Не ходи без оружия, осрамят тебя». Он же велел взять оружие отрокам и с 12 отроками пошел к ним, к лесу. Они же исполчились против него. И вот когда Янь шел на них с топориком, выступили от них 3 мужа, подошли к Яню, говоря ему: «Видишь, что идешь на смерть, не ходи». Янь же приказал убить их и пошел к оставшимся. Они же кинулись на Яня, и один из них промахнулся в Яне топором. Янь же, обородив топор, ударил того обухом и приказал отрокам рубить их. Они же бежали в лес и убили тут Янева попа. Янь же, войдя в город к белозерцам, сказал им: «Если не схватите этих волхвов, не уйду от вас весь год». Белозерцы же пошли, захватили их и привели к Яню. И сказал им: «Чего ради погубили столько людей?» Те же сказали, что они держат запасы, и если истребим их, будет изобилие. Если же хочешь, мы перед тобою вынем жито или рыбу, или что другое. Янь же сказал: «Поистине ложь это. Сотворил Бог человека из земли, составлен он из костей и жил кровяных. Нет в нем больше ничего, никто ничего не знает, один только Бог знает». Они же сказали: «Мы знаем, как человек сотворен». Он же спросил: «Как?» Они же ответили: «Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, в землю идет тело, а душа к Богу». Сказал им Янь: «Поистине прельстил вас бес. Какому Богу веруете?» Те же ответили: «Антихристу». Он же сказал им: «Где же он?» Они же сказали: «Сидит в бездне». Сказал им Янь: «Какой это Бог, коли сидит в бездне? Это бес, а Бог на небесах восседает на престоле, славимый ангелами, которые предстоят ему со страхом и не могут на него взглянуть. Один из ангелов был свергнут, тот, кого вы называете антихристом, низвергнут был он с небес за высокомерие свое, и теперь в бездне, как вы и говорите. Ожидает он, когда сойдет с неба Бог. Этого антихриста Бог свяжет узами и посадит в бездну, схватив его вместе со слугами его и теми, кто в него верует. Вам же и здесь принять муку от меня, а по смерти там». Те же сказали: «Говорят нам боги, не можешь нам сделать ничего». Он же сказал им: «Лгут вам боги». Они же ответили: «Мы станем перед Святославом, а ты не можешь сотворить ничего». Янь же повелел бить их и выдергивать им бороды. Когда их били и выдирали расщепом бороды, спросил их Янь: «Что же вам молвят боги?» Они же ответили: «Стать нам перед Святославом». И повелел Янь вложить рубли в уста им и привязать их к мачте лодки, и пустил их перед собою в ладье, а сам пошел за ними. Остановились на устье Шексны, и сказал им Янь: «Что ж вам теперь боги молвят?» Они же сказали: «Так нам боги молвят, не быть нам живым от тебя». И сказал им Янь: «Вот это-то они вам правду поведали». Волхвы же ответили: «Но если нас пустишь, много тебе добра будет. Если же нас погубишь, много печали примешь и зла». Он же сказал им: «Если вас пущу, то плохо мне будет от Бога, если же вас погублю, то будет мне награда». И сказал Янь гребцам: «У кого из вас, кто из родни, убит ими?» Они же ответили: «У меня мать, у того сестра, у другого дочь». Он же сказал им: «Мстите за своих». Они же, схватив, убили их и повесили на дубе. Так отмщение получили они от Бога по правде. Когда же Янь отправился домой, то на другую же ночь медведь взлез, загрыз их и съел. И так погибли они по наущению бесовскому, другим пророчествуя, о своей гибели не предвидя. Если бы ведь знали, то не пришли бы на место это, где им предстояло быть схваченными. А когда были схвачены, то зачем говорили «не умереть нам», в то время, когда Янь уже задумал убить их? Но это и есть бесовское наущение. Бесы ведь не знают мысли человека, а только влагают помыслы в человека, тайны его не зная. Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом. Вот и еще расскажем о виде их и о наваждениях их. В то же время, в те же годы, случилось некоему новгородцу прийти в землю Чудскую и пришел к кудеснику, прося волхования его. Тот же по обычаю своему начал призывать бесов в дом свой. Новгородец же сидел на пороге того дома, а кудесник лежал в оцепенении, и вдруг ударил им бес. И, встав, сказал кудесник новгородцу: «Боги не смеют прийти, имеешь на себе нечто, чего они боятся». Он же вспомнил, что на нем крест, и, отойдя, положил его вне дома того. Кудесник же начал вновь призывать бесов. Бесы же, подбрасывая его, поведали то, ради чего пришел новгородец. Затем новгородец стал спрашивать кудесника: «Чего ради бесы боятся того, чей крест на себе мы носим?» Он же сказал: «Это знамение небесного Бога, которого наши боги боятся». Новгородец же сказал: «А каковы боги ваши? Где живут?» Кудесник же сказал: «В безднах. Обличием они черны, крылаты, имеют хвосты. Взбираются же и под небо послушать ваших богов. Ваши ведь боги на небесах. Если кто умрет из ваших людей, то его возносят на небо. Если же кто из наших умирает, его несут к нашим богам, в бездну. Так ведь и есть. Грешники в аду пребывают, ожидая муки вечной, а праведники в небесном жилище водворяются с ангелами. Такова-то бесовская сила и обличие их и слабость. Тем-то они и прельщают людей, что велят им рассказывать видения, являющиеся им не твердым в вере, одним во сне, а другим в мечтании, и так волхвуют научением бесовским. Больше же всего через жен бесовские волхования бывают. Ибо из кони бес женщину прельстил, она же мужчину, потому и в наши дни много волхвуют женщины чародейством и отравою, и иными бесовскими кознями. Но и мужчины неверные бывают прельщаемы бесами, как это было в прежние времена. При апостолах ведь был Симон Волхв, который заставлял волшебством собак говорить по-человечески, а сам оборачивался то старым, то молодым, или кого-нибудь оборачивал в иной образ, в мечтании. Так творили Анания и Мамрий, Они волхованием чудеса творили, противоборствуя Моисею, но вскоре уж ничего не могли сделать равные ему. Так и Куноп напускал наваждение бесовское, будто по водам ходит, и иные наваждения делал бесам, прельщаем на погибель себе и другим. Такой волхв объявился и при Глебе в Новгороде. Глеб Святославич до 1064 года княжил в Тьму-Таракане, с 1068 или 1069 года новгородский князь. Говорил людям, притворяясь Богом, и многих обманул, чуть не весь город, уверяя, будто наперед знает все, что произойдет, и, хуля веру христианскую, уверял, что перейду по Волхову перед всем народом. И был мятеж в городе, и все поверили ему, и хотели погубить епископа. Епископ же взял крест в руки и надел облачение, встал и сказал: «Кто хочет верить волхву, пусть идет за ним. Кто же верует Богу, пусть ко кресту идет». И разделились люди надвое. Князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа, а люди все пошли к волхву, и начался мятеж великий между ними. Глеб же взял топор под плащ, подошел к волхву и спросил: «Знаешь ли, что завтра случится, и что сегодня до вечера?» Тот ответил: «Знаю все». И сказал Глеб: «А знаешь ли ты, что будет с тобою сегодня?» «Чудеса великие сотворю», — сказал. Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и пал он мертв, и люди разошлись. Так погиб он телом, а душою предался дьявол. В год 1072 перенесли святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Собрались ярославичи, Изяслав, Святослав, Всеволод. Митрополит же тогда был Георгий, епископ Петр Переяславский, Михаил Юрьевский, Феодосий, игумен Печерский, Сафроний, игумен монастыря святого Михаила, Герман, игумен святого Спаса, Никола, игумен Переяславского монастыря и все игумены. И устроили праздник, и праздновали светло, и переложили тела в новую церковь, построенную Изяславом, что стоит и поныне. И сначала Изяслав, Святослав и Всеволод взяли Бориса в деревянном гробу и, возложив гроб на плечи свои, понесли. Чернорисцы же шли впереди, держа свечи в руках, а за ними диаконы с кадилами, а затем пресвитеры, за ними епископы с митрополитом, за ними же шли с гробом. И, принеся его в новую церковь, открыли раку, и наполнилась церковь благоуханием, запахом чудным. Видевшие же это прославили Бога. И митрополита объял ужас, ибо не твердо верил он в их, Бориса и Глеба, и пал ниц, прося прощения. Поцеловав мощи Борисовы, уложили их в гроб каменный. После того, взяв Глеба в каменном гробу, поставили на сани и, схватившись за веревки, повезли его. Когда были уже в дверях, остановился гроб и не шел дальше. И повелели народу взывать: «Господи, помилуй!» И повезли его. И положили их месяца мая во второй день. И, отпев литургию, обедали братья сообща, каждый с боярами своими, в любви великой. И управлял тогда Вышгородом Чудин, а церковью Лазарь. потом же разошлись, восвоясь. В год 1073 воздвиг дьявол распрю в братии этой, в Ярославичах. И были в той распре Святослав со Всеволодом заодно против Изяслава. Ушел Изяслав из Киева, Святослав же и Всеволод вошли в Киев месяца марта 22-го и сели на столе в Берестовом, приступив отцовское завещание. Святослав же был виновником изгнания брата, так как стремился к еще большей власти. Всеволода же он прельстил, говоря, что Изяслав сговорился со Всеславом, замышляя против нас, и если его не опередим, то нас прогонит. И так восстановил Всеволода на Изяслава. Изяслав же ушел в Польшу со многим богатством, говоря, что «этим найду воинов». Все это поляки отняли у него и выгнали его. А Святослав сел в Киеве, прогнав брата своего, приступив заповедь отца, а больше всего Божью. Велик ведь грех приступать заповедь отца своего, ибо в древности покусились сыновья Хамовы на землю Сифову. Вспоминается библейская легенда о сыновьях Ноя, Симе, Хаме и Иофете. Сиф, третий сын Адама, считался в средневековой историографии изобретателем еврейской грамоты, поэтому евреи названы здесь потомками Сифа. А через 400 лет отмщение приняли от Бога. От племени ведь Сифова пошли евреи, которые, избив хананейское племя, вернули себе свою часть и свою землю. Имеется в виду библейская легенда о том, как евреи, предводительствуемые Иисусом Навином, отвоевали Палестину у хананеен, потомков Хама. Затем приступил Исав, заповедь отца своего, и был убит. Нехорошо ведь вступать в предел чужой. В Библии рассказывается, как Исав пошел войной на брата своего Иакова, но был убит им. В этот же год основана была церковь Печерская игуменом Феодосием и епископом Михаилом, а митрополит Георгий был тогда в земле греческой, Святослав же в Киеве сидел. В год 1074-й Феодосий, игумен Печерской, приставился. Скажем же о кончине его вкратце. Феодосий имел обычай с наступлением поста в воскресенье на масляной неделе вечером, по обычаю, прощаясь со всей братьей, поучать ее, как проводить время поста, в молитвах ночных и дневных блюсти себя от помыслов скверных, от бесовского соблазна. В неделю масляную, воскресенье, предшествующее Великому посту. «Бесы ведь, — говорил, — вкладываю чернорисцам дурные помыслы, мысли лукавые, разжигая им желания, и тем испорчены бывают их молитвы. Когда приходят такие мысли, — следует отгонять их знамением крестным, говоря так: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь». И еще надо воздерживаться от обильной пищи, ибо от многоедения и питья безмерного возрастают помыслы лукавые. От возросших же помыслов случается грех. Поэтому, говорил он, противьтесь бесовскому действию и пронырству их. Остерегайтесь лености и многого сна. Бодрствуйте для церковного пения и для усвоения предания отеческого и чтения книжного. Больше же всего подобает чернорисцам иметь на устах псалмы Давидовы и ими прогонять бесовское уныние. больше иметь в себе любви ко всем меньшим и к старшим покорность и послушание, старшим же к меньшим проявлять любовь и наставлять их, и давать собою пример воздержания, бдения, трудолюбия и смирения, так учить меньших и утешать их, и так проводить пост. Ибо, говорил он, Бог дал нам эти 40 дней для очищения души. Это ведь десятина, даваемая нами от года Богу, дней в году 365. От этих дней отдавать Богу 10-й день, как десятину, это и есть пост 40-дневный. И в эти дни, очистившись, душа празднует светло день воскресения Господня, радуясь Богу. Ибо постное время очищает ум человека. Пост ведь искони имел свой прообраз. Далее упоминаются библейские персонажи. Адам, нарушивший завет «не вкушати от древа добра и зла», Моисей, беседовавший с Богом на Синайской горе, Самуил, один из судей, правителей Израиля, жители Ниневии, бывшей столицы Ассирии, пророк Даниил, который сподобился видений, смог объяснить вещи и сны вавилонских царей, предсказать будущее, пророк Илья, который был живым взят на небо, 3 отрока, брошенные по приказу Навуходоносора в горящую печь, но спасенные заступничеством ангела. Адам в первые времена не вкушал плодов от запретного древа. Пропастившись 40 дней, Моисей сподобился получить закон на горе Синайской и видел славу Божию. Постясь, Самуила мать родила. Постившись, ниневитяне от гнева Божия избавились. Постясь, Даниил великого видения сподобился. Постясь, Илья как бы на небо взят был, в пищу райскую. Постясь, 3 отроков погасили силу огненную. Постился и Господь 40 дней, показав нам время поста. Постом апостолы искоренили бесовское учение. Благодаря посту явились отцы наши в мире, как светила, что сияют и по смерти, дав пример трудов великих и воздержания, как и этот великий Антоний, или Ефимий, или Савва, и прочие отцы, примеру которых последуем, братья. Христианские подвижники Антоний Великий, Савва Освященный и Ефимий Великий. Итак, поучив братию, Феодосий прощался с каждым поименно. И потом уходил из монастыря, взяв немного хлебцев, и, войдя в пещеру, затворял двери в пещере и засыпал их землею, и не говорил ни с кем. Когда же бывало к нему какое-нибудь необходимое дело, то через оконце малое беседовал он в субботу или воскресенье, а в остальные дни пребывал в посте и молитвах, строго воздерживаясь. И снова приходил в монастырь в пятницу, в канун Лазарева дня, ибо в этот день кончается пост 40-дневный, начинающийся с 1-го понедельника Федоровской недели. Кончается же пост в пятницу Лазареву, а в Страстную неделю установлено поститься в память страданий Господних. И в этот раз Феодосий же, вернувшись, по обычаю приветствовал братию и праздновал с ними цветное воскресенье. Когда же пришел день воскресения, Пасхи, по обычаю праздновал его светло и впал в болезнь. В пятницу накануне Лазаревой субботы, последней субботы Великого Поста, Федорова неделя, 1-я неделя Великого Поста. Цветная неделя, вербное воскресенье, воскресенье, предшествующее Пасхе. Разболевшись и проболев дней пять, как-то вечером приказал он вынести себя на двор. Братья же, положив его на сани, поставили их против церкви. Он же приказал созвать братью всю. Братья же ударили в било, и собрались все. Била медная доска, заменявшая колокол. Он же сказал им: «Братья мои, и отцы мои, и дети мои, вот я ухожу от вас, как это открыл мне Господь во время поста, когда я был в пещере, что отойти мне от света сего. Вы же, кого хотите игуменом иметь у себя, я бы подал ему благословение». Они же сказали ему: «Ты нам всем отец, и кого пожелаешь сам, тот нам и будет отец и игумен, и будем слушаться его, как и тебя». Отец же наш Феодосий сказал: «Идите без меня и назовите сообща, кого хотите, кроме двух братьев, Николы и Игната, из прочих, кого захотите, от старейших и до меньших». Они, послушав его, отошли немного к церкви и, посовещавшись, послали к нему двух братьев сказать так: «Кого захочет Бог и твоя честная молитва, кого тебе любо, того и назначь». Феодосий же сказал им: «Если уж от меня хотите игумена принять, то я поступлю не по своей воле, а по божественному промыслу». И назвал им Иакова пресвитера. Братья же это не любо было. Говорили, что не здесь пострижен, ибо Иаков пришел с Альты вместе с братом своим Павлом. И стало братья просить Стефана, доместика, бывшего тогда учеником Феодосия, говоря, что тот вырос под рукой твоей и у тебя послужил, его нам и назначь. Доместик — руководитель церковного хора. Сказал же им Феодосий: «Вот я по Божию повелению назвал вам Иакова, а вы на своей воле настаиваете. Однако послушал их, дал им Стефана, да будет им игуменом, и благословил Стефана и сказал ему: «Чадо, вот поручаю тебе монастырь, блюди его бережно, и как я уставил службы, так и держи. Преданий монастырских и устава не изменяй, но твори все по закону и по чину монастырскому». И после того взяли его братья, отнесли в келью и положили на постели. И когда настал шестой день, и ему было уже очень плохо, пришел к нему князь Святослав с сыном своим Глебом, и когда они сели у него, сказал ему Феодосий: «Вот отхожу от света сего и поручаю монастырь тебе на попечение, если будет в нем какое-нибудь смятение. И поручаю игуменство Стефану, не дай его в обиду». Князь же простился с ним и обещал заботиться о монастыре и ушел. Когда же настал седьмой день, Феодосий, уже изнемогая, призвал Стефана и братью и стал говорить им так: «Если после того, как я покину свет этот, буду я Богу угоден, и примет меня Бог, то монастырь этот начнет устраиваться и пополняться. Так и знайте, что принял меня Бог. Если же по смерти моей оскудевать начнет монастырь чернорисцами и монастырскими запасами, то знайте, что я не угодил Богу». И когда он говорил это, плакали братья и сказали: «Отче, молись за нас Богу, ибо знаем, что Бог созданного тобой не презрит». и просидело братья всю ту ночь у него, и когда настал день восьмой во вторую субботу по Пасхе во втором часу дня, отдал душу в руки Божии месяца мая третьего индикта в одиннадцатый год. Плакало по нем братья. Феодосий же завещал положить себя в пещере, где явил труды многие, сказав так: «Ночью похороните тело мое», как и сделали. Когда приспел вечер, братья взяли тело его и положили его в пещере, проводив с песнопениями, со свечами, достойно, на хвалу Богу нашему Иисусу Христу. Когда же Стефан правил монастырем и блаженным стадом, собранным Феодосием? Эта фраза явно оборвана. Следующий далее текст не может быть ее продолжением, и потому что в нем речь идет о монахах, живших еще во времена Феодосия, а не при его преемнике Стефане. В то же время эпизод с Матфеем произошел уже при игуменстве Никона, преемника Стефана, а записан, скорее всего, после смерти Никона. «Такие черницы, как светило в Руси, сияют. Ибо одни были постники крепкие, другие же крепкие на бдение, третьи на преклонение коленное, четвертые на пощение, через день и через два дня, иные же ели только хлеб с водой, иные овощи вареные, другие сырые. В любви пребывая, младшие покорялись старшим и не смели при них говорить, но всегда вели себя с покорностью и с послушанием великим. Также и старшие любовь имели к младшему, поучали их, утешая, как детей возлюбленных. Если кто-нибудь из братьев в какой грех впадал, его утешали, а эпитимью, наложенную на одного, разделяли между собою трое или четверо из великой любви. Вот какие были любовь и воздержание великое в братье и той. Если брат какой-нибудь удалялся из монастыря, вся братья бывала этим сильно опечалена, посылали за ним, звали его в монастырь, шли всей братьей кланяться игумену и молили игумена, и принимали брата в монастырь с радостью. Вот какие это были люди, полные любви, воздержники и постники. Из них я назову несколько чудных мужей. Первый среди них — Демьян Пресвитер. Был такой постник и воздержник, что кроме хлеба и воды ничего не ел до смерти своей. В Киево-Печерском Патерике указывается, что блаженный Нестор в летописце написа о блаженных отцах, о Дамияне, Иеремии, Матфее и Исаакии. В том же порядке следуют рассказы об этих подвижниках и в повести временных лет. Следовательно, Патерик свидетельствует, что летописец, и в частности летописный рассказ о печерских подвижниках, в XIII веке приписывали Нестору. Если кто когда приносил в монастырь больного ребенка, каким недугом одержимого, или взрослый человек, каким-либо недугом одержимый, приходил в монастырь к блаженному Феодосию, тогда приказывал он этому Демьяну молитву сотворить над больным, и тотчас же творил молитву, и елеем мазал, и получали исцеление, приходящее к нему. Когда же он разболелся и лежал при смерти в немощи, пришел ангел к нему в образе Феодосия, даруя ему царствие небесное за труды его. Затем пришел Феодосий с братьею и сели около него. Он же, изнемогая, взглянув на игумена, сказал: «Не забывай, игумен, что мне обещал». И понял великий Феодосий, что тот видел видение, и сказал ему: «Брат Демьян, что я обещал, то тебе будет. Тот же, смежив очи, отдал дух в руки Божии. Игумен же и братья похоронили тело его. Был также другой брат именем Еремия, который помнил крещение земли русской. Ему был дар дарован от Бога, предсказывал будущее. И если видел, что у кого-нибудь нечистые помыслы, то обличал его в тайне и учил блюстись дьявола. Если кто-нибудь из братьев замышлял уйти из монастыря, и Еремия замечал это, то, придя к нему, обличал замысел его и утешал брата. Если же он кому предрекал, что хорошее или дурное, сбывалось слово старца. Был же и другой старец именем Матвей. Был он прозорлив. Однажды, когда он стоял в церкви на месте своем, поднял глаза, обвел ими братью, которая стояла и пела по обеим сторонам на клиросе, и увидел обходившего их беса в образе поляка, в плаще, несшего под полою цветок, который называется лепок. И, обходя братью, бес вынимал из-за пазухи цветок и бросал его на кого-нибудь. Если прилипал цветок к кому-нибудь из поющих братьев, тот, немного постояв, с расслабленным умом, придумав предлог, выходил из церкви, шел в келью и засыпал, и не возвращался в церковь до конца службы. Если же бросал цветок на другого и к тому не прилипал цветок, тот оставался стоять крепко на службе, пока не отпоют утреннюю, и тогда уже шел в келью свою. Видя такое, старец поведал об этом братии своей. Другой раз видел старец следующее. Как обычно, когда старец этот отстоял за утренню, братья перед рассветом шла по кельям своим, а этот старец уходил из церкви после всех, и вот однажды, когда он шел так, присел он отдохнуть под билом, ибо была его келья поодаль от церкви. И вот видит, как толпа идет от ворот. Поднял глаза и увидел кого-то верхом на свинье, а другие идут около него. И сказал им старец: «Куда идете?» И сказал бес, сидевший на свинье: «За Михалем Тальбековичем». Старец осенил себя крестным знаменем и пришел в келью свою. Когда рассвело и понял старец, в чем дело, сказал он келейнику: «Поди спроси, в келье ли Михаль?» И сказали ему, что давеча после заутренни перескочил через ограду. И поведал старец о видении этом игумену и братии. При этом старце Феодосии приставился, и Стефан стал игуменом, а по Стефане Никон. Все это при старце. Стоит он как-то на заутренне, подымает глаза, чтобы посмотреть на игумена Никона, и видит осла, стоящего на игуменовом месте, и понял он, что не вставал еще игумен. Много и других видений видел старец, и почил он в старости почтенной в монастыре этом. А был еще и другой черноризец именем Исаакий. Был он, когда еще жил в миру, богат, ибо был купец, родом торопчанин. И задумал он стать монахом, и роздал имущество свое нуждающимся и монастырям, и пошел к великому Антонию в пещеру, моля, чтобы постриг его в монахи. И принял его Антоний, и возложил на него одеяние чернеческое, и дал ему имя Исаакий, а было ему имя Чернь. Этот Исаакий повел строгую жизнь, облегся во власеницу, велел купить себе козла, ободрал его мех и надел на власеницу, и обсохла на нем кожа сырая, и затворился в пещере. в одном из проходов, в малой кельице, в четыре локтя, и там молил Бога со слезами. Была же его пищей просфора одна, и та через день, и воды в меру пил. Приносил же ему пищу великий Антоний, и подавал ее через оконце, такое, что только руку просунуть, и так принимал пищу. И так подвязался он лет семь, не выходя на свет, никогда не ложась на бок, но сидя спал немного. И однажды, по обычаю, с наступлением вечера стал класть поклоны и петь псалмы до полуночи. Когда же уставал, сидел на своем сиденье. Однажды, когда он так сидел по обыкновению и погасил свечу, внезапно свет воссиял в пещере, как от солнца, точно глаза вынимая у человека. И подошли к нему двое юношей прекрасных, и блистали лица их, как солнце, и сказали ему: «Исаакий, мы ангелы, а там идет к тебе Христос, поклонись ему до земли». Он же, не поняв бесовского дела и забыв перекреститься, встал и поклонился точно Христу бесовскому делу. Бесы же закричали: «Наш ты, Исаакий, уже!» И, введя его в кельицу, посадили и стали сами садиться вокруг него, и была полна келья его и весь проход пещерный. И сказал один из бесов, так называемый Христос: «Возьмите сопели, бубны и гусли и играйте, пусть нам Исаакий спляшет». И грянули бесы в сопели и в гусли и в бубны, и стали им забавляться. И, утомив его, оставили его еле живого и ушли, так надругавшись над ним. На другой день, когда рассвело и подошло время вкушения хлеба, подошел Антоний, как обычно, к оконцу и сказал: «Господи, благослови, отче Исаакий!» И не было ответа. И сказал Антоний: «Вот он уже приставился». И послал в монастырь за Феодосием и за братьей. И, прокопав там, где был засыпан вход, вошли и взяли его, думая, что он мертв, вынесли и положили его перед пещерой. И увидели, что он жив. И сказал игумен Феодосий, что случилось это от бесовского действа. И положили его на постель, и стал прислуживать ему Антоний. В то время случилось прийти князю Изяславу из Польши, и начал гневаться Изяслав на Антония из-за Всеслава. И Святослав, прислав, ночью отправил Антония в Чернигов. Антоний же, придя в Чернигов, возлюбил Болдины горы, выкопав пещеру, там и поселился. И существует там монастырь Святой Богородицы на Болдиных горах и до сего дня. Феодосий же, узнав, что Антоний отправился в Чернигов, пошел с братьей и взял Исаакия и принес его себе в келью и ухаживал за ним, ибо был он расслаблен телом так, что не мог сам ни повернуться на другую сторону, ни встать, ни сесть, но лежал на боку, мочился под себя, так что от мочения и черви завелись у него под бедрами. Феодосий же сам своими руками умывал и переодевал его, и делал так в течение двух лет. То было дивное чудо, что в течение двух лет тот ни хлеба не вкусил, ни воды, ни овощей, никакой иной пищи, ни языком не проглаголал, но нем и глух лежал два года. Феодосий же молился Богу за него, и молитву творил над ним день и ночь, пока тот на третий год не заговорил и не начал слышать и на ноги вставать, как младенец, и стал ходить. Но не стремился посещать церковь, силою притаскивали его к церкви и так понемногу приучили его. И затем научился он на трапезу ходить, и сажали его отдельно от братьев, и клали перед ним хлеб, и не брал его, пока не вкладывали его в руки ему. Феодосий же сказал: «Положите хлеб перед ним, но не вкладывайте его в руки ему, пусть сам ест». И тот неделю не ел, и только понемногу, оглядевшись, стал откусывать хлеб. Так научился он есть, и так избавил его Феодосий от козней дьявольских. Исаакий же опять стал придерживаться воздержания жестокого. Когда же скончался Феодосий, и на его месте был Стефан, Исаакий сказал: «Ты уже было прельстил меня, дьявол, когда я сидел на одном месте. А теперь я уже не затворюсь в пещере, но одержу над тобой победу, ходя по монастырю». И облегся в власеницу, а на власеницу надел свиту из грубой ткани и начал юродствовать и помогать поварам, варя на братью. И, приходя на заутренню раньше всех, стоял твердо и неподвижно. Когда же приспевала зима и морозы лютые, стоял в башмаках с протоптанными подошвами, так что примерзали ноги его к камню, и не двигал ногами, пока не отпоют заутренню. И после заутренни шел в поварню и приготовлял огонь, воду, дрова, и затем приходили прочие повара из братьев. Один же повар по имени тоже Исаакий в насмешку сказал Исаакию: «Вон там сидит ворон черный, ступай, возьми его». Исаакий же поклонился ему до земли, пошел, взял ворона и принес ему при всех поварах. И те ужаснулись и поведали о том игумену и братии, и стало братия почитать его. Он же, не желая славы человеческой, начал юродствовать и пакостить стал то игумену, то братии, то мирянам, так что некоторые и били его. И стал ходить по миру, так же юродствуя. Поселился он в пещере, в которой жил прежде, Антоний уже умер к тому времени, и собрал к себе детей, и одевал их в одежды чернеческие, и принимал побои то от игумена Никона, то от родителей тех детей. Он же все то терпел, выносил побои и наготу, и холод днем и ночью. В одну из ночей разжег он печку в избушке у пещеры, и когда разгорелась печь, заполыхал огонь через щели, ибо была она ветхой. И не было ему чем заложить щели. И встал на огонь ногами босыми, и простоял на огне, пока не прогорела печь, и тогда слез. И многое другое рассказывали о нем, а иному я сам очевидцем был. И так он победил бесов, как мух, ставя ни во что их запугивание и наваждение, говоря им: «Хоть вы меня когда-то и прельстили в пещере, потому что не знал я козни ваших и лукавства, ныне же со мною Господь Иисус Христос и Бог мой, и молитва отца моего Феодосия, надеюсь на Христа и одержу победу над вами». Много раз бесы пакостили ему и говорили: «Наш ты, и поклонился нашему старейшине и нам». Он же говорил: «Ваш старейшина Антихрист, а вы бесы». И осенял лицо свое крестным знамением, и оттого исчезали. Иногда же вновь приходили к нему ночью, пугая его видением, будто идет много народа с мотыгами и кирками, говоря: «Раскопаем пещеру эту и засыплем его здесь». Иные же говорили: «Беги, Исаакий, хотят тебя засыпать». Он же говорил им: «Если б вы были люди, то днем пришли бы, а вы тьма, и во тьме ходите, и тьма вас поглотит. И осенял их крестом, и исчезали. Другой раз пугали его то в образе медведя, то лютого зверя, то вола, то вползали к нему змеями или жабами, или мышами, и всякими гадами, и не могли ему ничего сделать, и сказали ему: «Исаакий, победил ты нас!» Он же сказал: «Когда-то вы победили меня, приняв образ Иисуса Христа и ангелов. Но недостойны были вы того образа, а теперь по-настоящему являетесь в образе зверином и скотском, и в виде змей и гадов, какие вы есть на самом деле, скверные и злые на вид». И тотчас погибли от него бесы, и с тех пор не было ему пакости от бесов, как он и сам поведал об этом, что вот была у меня с ними 3 года война. Потом стал он жить в строгости и соблюдать воздержание, пост и бдение. В таком житии и кончил жизнь свою. И разболелся он в пещере, и перенесли его больного в монастырь, и через неделю в благочестии скончался. Игумен же Иоанн и братья убрали тело его и похоронили. Таковы были чернорисцы Феодосиева монастыря. Сияют они и по смерти, как светило, и молят Бога за живущую здесь братью и за мирскую братью, и за жертвующих в монастырь, в котором и до ныне добродетельной жизнью живут все вместе, сообща, в пении и в молитвах, и в послушании, на славу Богу всемогущему, соблюдаемые молитвами Феодосия, ему же слава вечная. Аминь. В год 1075 начата была церковь Печерская над основанием Стефаном игуменом. Основание ее начал Феодосий, а над основанием продолжил Стефан, и окончена была она на 3-й год месяца июля в 11-й день. Существуют различные понимания этого текста. Большинство исследователей считает, что 3 года следует отсчитывать от продолжения строительных работ при Стефане. Тогда окажется, что Успенский собор Киево-Печерского монастыря строился с 1073 по 1077 или 1078 год. В тот же год пришли послы от немцев к Святославу. Изгнанный с киевского княжеского стола Изяслав обратился за поддержкой к императору Священной Римской империи Генриху IV. Посольство Генриха во главе с Бурхардом Триерским отправилось в Киев и вернулось оттуда в Германию с богатыми дарами Святослава. По словам немецкого хрониста Ламберта Херсенфельского, Бурхард привез королю столько золота, серебра и драгоценных одежд, что никто не помнит, чтобы когда-либо такое богатство привозилось в немецкое государство. Этой платой был куплен нейтралитет Генриха в междукняжеской борьбе за киевский престол. Что касается слов, будто бы сказанных немецкими послами: «Сего суть кметье лучше», то, как полагают, они передают смысл требований Генриха. Император угрожал, что Святославу придется познакомиться с властью и военной мощью немецкого государства. Из этой речи, возможно, проникло в летописный рассказ и слово «кметье». Немецкий «кметер» — дружинники. Святослав же, гордясь, показал им богатство свое. Они же, увидев бесчисленное множество золота, серебра и шелковых тканей, сказали: «Это ничего не стоит, ведь это лежит мертво. Лучше этого воины, ведь мужи добудут и больше того». Так похвалился Иезекия, царь иудейский, перед послами ассирийского царя, у которого все было взято в Вавилон. Так и по смерти Иезекии все имущество его пропало. В год 1076 ходил Владимир, сын Всеволода, и Олег, сын Святослава, в помощь полякам против чехов. В этом же году приставился Святослав, сын Ярослава, месяца декабря 27-го, от разрезания желвака, и положен в Чернигове у святого Спаса. И сел после него на столе Всеволод, месяца января, в первый день. В год 1077 пошел Изяслав с поляками, а Всеволод вышел против него. Сел Борис в Чернигове, месяца мая, в четвертый день. И было княжение его 8 дней, и бежал в тьму таракань к Роману. Всеволод же пошел против брата Изяслава на Волынь, и сотворили мир, и, придя, Изяслав сел в Киеве, месяца июля, в 15-й день. Олег же, сын Святослава, был у Всеволода в Чернигове. В год 1078 бежал Олег, сын Святослава, в тьму таракань от Всеволода, месяца апреля, в 10-й день. В этом же году убит был Глеб, сын Святослава, в Заволочье. Был же Глеб милостив к убогим и любил странников, родил о церквах, горячо веровал, был кроток и лицом красив. Тело его было положено в Чернигове за Спасом месяца июля, в 23-й день. Когда сидел вместо него в Новгороде Святополк, сын Изяслава, Ярополк сидел в Вышгороде, а Владимир сидел в Смоленске, привели Олег и Борис поганых на русскую землю и пошли на Всеволода с половцами. Всеволод же вышел против них на Сожицу, и победили половцы Русь, и многие убиты были тут. Убит был Иван Жирославич, и Тукы, Чудинов брат, и Порей, и многие иные, месяца августа, в 25-й день. Олег же и Борис пришли в Чернигов, думая, что победили, а на самом деле земле русской великое зло причинили, пролив кровь христианскую, за которую взыщет Бог с них, и ответ дадут они за погубленные души христианские. Всеволод же пришел к брату своему Изяславу в Киев, поздоровались и сели совещаться. Всеволод же поведал о всем происшедшем и сказал ему Изяслав: «Брат,